Наш театр носит имя Московского совета. В сущности, это первый действительно советский театр, созданный советской властью. Он возник в 23-м году по инициативе московских рабочих партийных организаций. И поначалу назывался театром МГСПС, то есть театр имени Московского губернского совета профессиональных союзов, а впоследствии был переименован в театр Московского совета. Его первым руководителем был замечательный деятель советского театра, народный артист Любимов Ланской, человек огромной энергии, партийной принципиальности. Это он дал направление всей деятельности театра. Театр стал как бы рупором современности. Это был воистину советский театр. В 1939 году мне было поручено руководство театром. Я вошел в него вместе с группой своих учеников. Нам были близки основные намерения театра: быть театром современности, говорить о современных советских людях, о советской действительности. Но нам казалось, что в решении этой задачи театр бывал подчас слишком прямолинеен. И своей задачей я считал внести в практику театра ту сценическую культуру, которую воспринял от своих великих учителей Вахтангова и Станиславского. Эти имена полагалось бы расположить в обратном порядке, потому что Вахтангов был учеником Станиславского. Но я начал свою театральную жизнь в студии Вахтангова. Для меня он является моим первым учителем. И только после его кончины я вступил в труппу художественного театра как актер, и там, участвуя в спектаклях Станиславского, на себе еще глубже понял сущность его великого учения. Его требование художественной правды, реалистического, психологического проникновения в то, что Станиславский называл «жизнью человеческого духа», и понимание им того, что наше историческое «сейчас» — это лишь отрезок движения жизни из «вчера» в «завтра». Причем это «вчера» — это наше историческое прошлое, это история российского народа и его великая культура, а наше «завтра» — это построение коммунизма, построение нового коммунистического общества.
В драматургии 30-х годов рождался новый жанр. Жанр советской психологической драмы. Рождение этой новой по характеру драматургии явилось ответом на требования самой жизни и свидетельствовало о новых возможностях искусства. Большое в малом, значительное в простом и обыденном. Такова идейная философская основа пьесы «Машенька» Александра Афиногенова. К старому профессору приезжает его маленькая 14-летняя внучка и влюбляется детской любовью в приятеля профессора, инженера Леонида Борисовича.
«Маша, Машенька! Машенька, шампанское принесли!»
«Куда это все, куда? И так еды на 1000 гостей!»
«Все съедим, Машенька, все выпьем! За каждого гостя тост! Необыкновенной силы я приготовил тосты!»
«Вы знаете, Леонид Борисович, мне сегодня тоже хочется что-нибудь сказать, что-нибудь ужасно радостное, чтоб всем было так же весело, как мне!»
«А вам уже весело?»
Мне еще вчера стало весело, потому что я задумала одну вещь и скажу ее одному человеку.
Мне?
Вам? Нет. Вам? Почему?
Потому, Машенька, что я сегодня тоже скажу вам одну вещь.
Вы мне скажете?
Обязательно.
Тоже?
Машенька, не рассаживайся, мать моя, гости на носу. Поди-ка отбейся острый. Ну, поди. Хозяйка последняя устает.
Все, как будто во сне. Вы мне скажете тоже?
Обязательно. Ой. Машенька, ну куда же мандаринчики взяла? Машенька, корзиночку бы взяла.
Машенька случайно узнает, что Леонид Борисович любит другую женщину.
Дедушка.
Что случилось, Маша?
Дедушка, ну. Ты скажи им, я сейчас уйду, у меня голова болит, я уйду.
Ты хочешь уйти? Тебе неприятно быть с твоими товарищами?
Нет.
Со мной?
Нет.
С Ниной Александровной, может быть? Да неужели с ней, с лучшим твоим другом?
Зачем? Зачем она его любит? Зачем?
Ах, вон что. Ну почему же его нельзя полюбить? Разве он плохой человек? И разве она? Разве она плохая женщина? Ты их обоих любила и любишь как лучших своих друзей. Но дружба, Маша, проверяется не только словами. Если ты настоящий друг, то ты должна помочь им, как до сих пор они тебе помогали. А ведь помогали же, правда?
Да.
А сейчас тебе просто грустно расстаться с своей мечтой. Но твоя грусть пройдет, поверь мне. Пройдет. Растает, как снег в апреле. Ты сама-то как апрель. Вчера грело солнце, а сегодня снег. Утром было тепло, а к вечеру вновь грянул мороз. Но апрельские морозы не страшны, потому что за апрелем непременно следует май. И твой май впереди, Машенька. Вот почему я смело так и говорю, что твоя грусть пройдет, а их будущее может сломаться на всю жизнь. А ведь ты же не хочешь этого.
Нет.
Я это знал. Мы встретим Новый год вместе с Ниной и вместе с Леонидом. Поздравим их с Новым годом, с новым счастьем. Пусть их Новый год сразу начнется счастьем. Ведь так?
Пусть.
И пусть радость наших друзей будет нашей радостью. Ведь так, Машенька?
Хорошо.
Ну вот. Ох, а теперь уже поздно. Спасибо. Пора встречать Новый год. Позовем всех к столу. Позовем встречать Новый год. Господа, то есть нет. Товарищи, пожалуйте к столу. К столу, пожалуйста.
Леонид Борисович, Нина, поздравляю вас с Новым годом, с новым счастьем.
Да, с новым счастьем! Вы наше счастье, Машенька! Вы наполнили наши жизни собой, и от этого они стали чище, лучше, достойней. Друзья мои, вы пришли в этот дом вместе с Машенькой. Вместе с нею я обнимаю всех вас. Здравствуй, племя молодое, незнакомое!
С Новым годом, друзья!
С Новым годом!
С Новым годом!
Высокую человечность, гуманизм, противостоящий человеконенавистничеству, злобе и цинизму, воспевал спектакль «Отелло», поставленная в 1944 году. Великая трагедия, созданная поэтом более 300 лет тому назад, в наши суровые военные героические дни стала темой страстных споров. Разве это не достоинство спектакля? Писала в тот период пресса. Правду, справедливость, чистоту чувств и помыслов Отелло раскрыл Николай Дмитриевич Мордвинов. В его исполнении три монолога Отелло.
Причина есть. Причина есть. вам, звезды чистые, не знать ее, но есть причина. Кровь я не пролью, не раню кожу, что белее снега и глаже алебастровых надгробий, но умереть должна, других обманет. Задуть свечу, потом задуть свечу. Я покажу тебя, слуга горящий, раскаявшись, могу опять зажечь тебя. Огонь же, если твой погаснет, искусный образец природы пышной. Не знаю я, где Прометеев пламень, что вновь зажжет твой свет. Сорви я розу, мне не вернуть ей жизненного роста. Она должна увянуть. Я вдохну ее еще живую на стебле. Дыхание сладкое. Меч правосудия могло бы ты сломить. Еще, еще. Такой будь после смерти. Я убью и буду все любить тебя. Еще последний. Я плачу. О, жестокие эти слезы.
Злосчастная, какая ты дней своей рубашки. В судный день с тобой мы встретимся, твой взгляд мою не зринет душу с неба. И тогда ее подхватят бесы.
Девочка моя, холодная, холодная совсем, как чистота твоя. Проклятый пес, гоните, черти, меня вы от прекрасного видения. Купайте в безднах жидкого огня. Дездемона! Дездемона! Мертвая! О! О!
Постойте,
лишь два слова пред уходом. Венеции я немало услуг оказывал. Известно это всем. Нет, не о том я. Нет. Я прошу, когда вы будете писать в Сенат об этих ужасах, меня таким представить, каков я есть, ничто не ослабляя, не множа злобно. Вы должны сказать о том, кто неумно любил, но сильно. Кто к ревности не склонен был, но, вспыхнув, не знал предела. Кто, как глупый индус, отбросил жемчуг, что дороже царства. О том, из чьих теперь покорных глаз, хотя к слезам и непривычных, обильно капают они, как мира. С деревьев арвийских. Все скажите. Добавьте только это. Раз в Алеппо в челме злой турок бил венецианца и поносил республику, схватил за горло я обрезанного пса и поразил его вот так!
С начала и до конца, с первой до последней картины, спектакль «Шторм» пьеса Бильбилоцерковского воспринимается на едином дыхании и звучании, как песня, мужественная песня о том чудном, суровом и воинственном времени, когда, отряхнув прах со своих ног, начала новую жизнь одна шестая часть мира. Трудно молодой республике. Буржуазия злобно и активно противодействует власти советов. Сцена допроса спекулянтки председателем ЧК.
Товарищ председатель, что же это меня взяли? Смотрите, приходят, понимаете, забирают меня. Я ж ни в чем не повинная. Тоже ошибка ж получилась. Вы же обознались, ну.
А вот сейчас мы проверим, узнаем. И если это ошибка, то немедленно вас освободим.
Ой, ослабоните меня, пожалуйста. Я ж ни в чем не повинна. Вот того, что меня зарестовал. Вот того накажите.
Хорошо.
Понимаете, приходят, забирают меня. Даже ж неудобно мне перед соседями. Некрасиво ж получается. Самогоном не торгую. Живу себе прилично, благородно.
Прежде давайте познакомимся.
Ага. Пожалуйста.
Так, фамилия, имя, отчество.
Так это ж документы же у вас. Там же все прописано. Документы.
Вот здесь их два. А? Который ваш?
Вот это... Шо правый, то мой.
Вот
то...
этот вот.
Ага.
А этот чей?
То это я по дороге нашла бумажечку. Иду, понимаете, вижу, бумажка валяется. Ну, документ вижу. Хотела у милицию отнести. Так не успела, меня зарестовали, понимаете. А мне так жалко женщину, что потеряла.
Так
не успела,
понятно.
Как меня зарестовали.
Понятно, понятно. Так как вас звать-то?
Так я же... Говорю, о документе же все, как есть сказано, как мне звать, так что...
Я что-то не разберу.
А?
Настасья Петровна...
А, Настасья Петровна, я...
Фамилия?
Что говорите?
Я спрашиваю фамилия.
А. Горло у меня болит. Уже который день солома у хлебе попала, меня в глотку застряла. Читайте, там все, как есть прописано.
Так... Настасья Петровна Солодубова.
Солодубова, я.
Ой, нет. Ошибся. Сологубова.
Так и я же говорю, Сологубова.
А сказала Солодубова?
Так это ж...
А я ж за вами повторяла. Как вы говорите, так я говорю. Я ж себе не позволю против вас говорить, правда? Ну.
Да. Какой губернии?
Ой, мама родная. Вот это губерния. Ой, Херсонская губерния.
Херсонская. Ага. Далеко, однако, забрались-то. С Днепра на Волгу? Что, у Деникина места не хватило? Там бы себе и спекулировали на здоровье.
Да не нравится мне в Деникино. Бандюга такой вот тут Деникин. Там нас грабить, отымают у нас и все. Вас лучше, знаете, спокойнее, да, приличнее.
Да как же спокойнее? Вот видите, арестованы.
Так тоже ошибка ж получилась. Ну, как вы разберете, в чем дело, что я не повинна. И вы же меня выпустите, правда? Но тоже и наша, как вот это называется, крестьянская рабочая власть. Знаете, как мы вас дожидались, а? А я так больше всех аж горела вся, пока вы не пришли. Ей-богу.
Возраст?
Что говорите?
Я спрашиваю возраст.
Это значит, сколько меня годов, да?
Ну, сколько годов.
Да что там считать? 40-45, какая же тут разница, ей-богу.
Крестьянка?
Да уже же не дворянка, знаете.
А написано мещанка. А?
Это, знаете, а, так то, как я у деревни жила, я была крестьянка. Как у город переехала, я заделалась мещанка.
Понятно. Да. Чем занимаетесь?
Вот это, да, знаете, торгую, меняюсь.
Торгуете?
А я больше меняюсь. Вот, смотрите, сменяла в артистке гуся на платье, а граммофон. Так смотрите, платье все как есть, разлазится уже, граммофон не поет. Так меня все обжуливают, обманывают. Кошмарная жизнь,
да,
получается.
Тяжело. Да, ну вот вы сказали, торгуете. А чем торгуете?
Да, чем попало, всяким барахлом.
А где достаете это барахло?
Да в одних, знаете, беру, другим продаю.
У кого берете?
Да город же большой, разве же всех запомнишь,
да,
кого берешь.
Да, всех запомнить трудно. Ну, хорошо. Назовите кого-нибудь одного по фамилии.
Вот это, как же я вам фамилию скажу? Как мне своя фамилия у голове уже не держится? Ну, время ж какое кошмарное, знаете. Голова ж кровом идет. Да.
Родные живы?
Нет, все у меня повмирали, и папаша, и мамаша. Братья у меня на войне убитые, одна я сирота. Живу как гвоздь, все меня забежают. Вот каждый может пройти меня, понимаете? Вот чего меня сейчас арестовали? Что я вам и сделала такого? Живу прилично, благородно, самогоном не торгую. Приходят, понимаете, забирают. Что вы говорите?
Где вы живете?
Да где все люди живут? На земле-то и в хате живут.
У кого живете?
А кто его знает? Теперь знаете, как дома ж стоять без хозяев.
Назовите улицу.
Да, чудно по-новому не могу говорить. Как это?
Ну, а если я назову по-старому и поведем по улице, узнаете дом?
А чего вы хотите от меня? Ну, чего вы? Прицепили. Что я вам и сделала, мама родная? Приходит, понимаете?
Ну, хорошо. Хорошо, успокойтесь. Ой, успокойтесь. Боже, последний вопрос и отпущу.
Ну, говорите, чего вам?
Где достаешь заразное белье и обмундирование?
Какое белье? Какое мундирование? Люди себя снимают, меняют, продают, понимаете? А я при чем?
А почему белье английское? Да и обмундирование.
А мало пленных у нас. Да те, что сами от Колчака убежали. У всех почти начисто английская форма.
У них одна рвань, старье. А у тебя нашли новое. И только для виду загрязнено и помято. И много нашли этого белья, целый склад.
Не знаю, я за склад не знаю. Нема у меня склада, не знаю.
Слушай! Манька! Марья Карповна, брось дурака валять.
Все знает за меня сатана так.
Все знаем. И поэтому давай поговорим по-хорошему. Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию за разным бельем. Так для тебя же лучше во всем признаться. Откуда? И кто отдает тебе эту заразу? Скажешь на чистоту? В тюрьме посидишь, но будешь жива. не скажешь, расстреляем.
Ой, мама родная.
Вот, так что советую тебе серьезно подумать.
У вас есть закурить? Дайте мне закурить, пожалуйста. Мне охота меня закрутить. Ну, да.
На, кури.
Ой, боже ж мой, боже ж мой. Вот то что, подсигар у вас такой, че шо?
Да, портсигар.
Да разве что подсигар. Вот мне вот этих вот подсигаров, знаете, прямо ж завались. Ну, ей-богу. Мне один... пол фунта весит с монограммами чистое золото.
Какой пробы?
А, интересуйтесь за золото.
Только тихо.
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 Да. Ну, у меня вот это, у меня кольца есть. Кольца с каменьями.
Кольца.
Брошки у меня, ну. Ну, камни, как лампы горят, жинки ж вашей пойдете.
Так.
Часы у меня золотых.
Золотых.
Мужеских, женских, завались, ей-богу.
Так.
Деньгами дам, родненький, пусти меня, деньгами ж дам.
А фунтами, долларами можешь?
Усяками, да,
усяками,
усяками тебе, слухай, слухай, у меня же это золотые же, мне царские,
золотые.
Николаевки у меня.
Так.
Скоро же наши придут, деньги же нужны будут, ну, деньги же нужны будут, чтоб тут оставаться, чем за границу текать. Ой, мама, наши ж придут.
Очень хорошо.
Ну,
значит,
тихо,
так,
тихо, тихо.
Значит, золото и ценные вещи сдашь государству. Насчет фунтов и долларов поговорим потом поподробнее. А теперь фамилии. Называй фамилии, кто снабжал за разным бельем. Припомни, что я тебе посоветовал, и подумай, а я пока похожу.
А ну, подыхай, гад, к черт!
Что, не стреляет? Не заряжен?
Ой, ой, не трогай меня, родненький, не трогай меня, я ж усе расскажу, усе расскажу, усех повидаю к чертовой матери, усе расскажу, пиши!
Спектакль «Трактирщица» по пьесе Гальмани отличала комедийность, в которой ироническая усмешка вахтанговской Турандот сочеталась с искрометной жизнерадостностью женитьбы Фигаро Станиславского. Комедийность, основанная на богатом и разнообразном опыте работы над комедией в спектаклях театра-студии под руководством Завадского. За внутренним серьезом, драматизмом, в трактовке комедийных ситуаций стояла то едва уловимая, то принимающая преувеличенную буфонную форму иронии, издевка исполнителей над изображаемыми ими персонажами, своеобразное отношение к ним. Сцена Мирандолины и кавалера Риппопа.
Превыше всех благ я ценю лишь одно. Бургундское только вино.
Можно, ваша милость?
Превыше всех благ я ценю лишь одно.
Можно, ваша милость?
Что вам надо?
Вот тут белье получше.
Положите.
Ну, я прошу вас, по крайней мере, соблаговолить взглянуть, подойдет оно вам или нет.
А что у вас там?
Белье полотняное.
А, полотняное.
10 паули за локоть. Посмотрите.
А я не просил так много. С меня было бы достаточно, если бы мне дали чуть получше прежнего.
Это белье, сеньор, я сделала для лиц особо достойных. Для тех, кто понимает толк в белье. И по правде сказать, ваша милость, я даю его, потому что это вы. Другому не дала бы ни за что.
Избитая любезность.
Обратите внимание на столовое белье, сеньор.
О, это фламандское полотно. После стирки оно совсем не то. Нет нужды, чтобы оно грязнилось дальше за меня.
Я не обращаю внимания на такие пустяки, когда это для столь достойного кавалера. Ах да, у меня еще есть салфетки, я всегда их буду подавать вашей милости.
А, действительно, она любезна.
Да, а то у него и рожа такая хмурая, что он не любит женщин.
Положите белье или отдайте моему лакею. И вообще, пожалуйста, не трудитесь сами.
Что вы, сеньор кавалер? Нет никакого труда прислуживать кавалеру, обладающему такими высокими достоинствами.
Хорошо, хорошо, хорошо. Мне больше ничего не нужно. Хочет подольститься ко мне. Убогу, все на один манер.
Я положу его в комод, сеньор.
А, да куда хотите.
Ух ты, какой твердокаменный, боюсь, что ничего у меня не выйдет.
Дураки слушают вот такие сладкие речи, но и попадаются.
Что прикажете к обеду, сеньор?
Что будет, то и съем.
Я хотела бы знать, что вы любите. Может быть, у вас есть какие-нибудь излюбленные блюда? Скажите мне откровенно.
Когда я захочу, я скажу об этом лакею.
Видите ли, мужчины тут не годятся. У них на это не хватает ни внимания, ни терпения. Женщины – это совсем другое дело. Так вот, если вы пожелаете какой-нибудь особенный соус, или может быть, рагу, благоволите сказать мне, сеньор.
Но этими штучками вы со мной не сделаете того, что сделали с графом и маркизом.
Сеньор Колер, что вы скажете насчет этих двух сеньоров, а? Какие-то слабые люди являются в гостиницу, нанимают комнату, а потом пытаются завести шуры-муры с хозяйкой. Но у нас голова занята совсем другим, и мы даже и не обращаем внимания на их подходцы. Вы знаете, сеньор Колер, ведь мы же стараемся об своей пользе. Ведь если мы разговариваем с ними ласково, так это только для того, чтобы удержать их у себя. А вы знаете, я особенно, вы знаете, когда я вижу, что они на что-нибудь надеются, я не могу, я хохочу, как сумасшедший.
Мне нравится ваша искренность.
А вы знаете, сеньор кавалер, ведь у меня только есть хорошего, что искренность.
О, да. Да. Однако с теми, кто за вами ухаживает, вы умеете притворяться.
Притворяться?
А то нет.
То я? Да боже избави, сеньор. Пожалуйста, спросите-ка у этих двух сеньоров, которые прикидываются, что без ума от меня, показал ли я им хоть разочек, хоть что-нибудь похожее на расположение?
Нет.
Сеньор кавалер, я их не мучаю, потому что это не в моих интересах. Да и то, только-только. Видеть не могу этих слюнтяев. Да, да, зато и не терплю женщин, бегающих за мужчинами. Да, да. Вы знаете, сеньор кавалер, вот я, например, уж не девочка, да? Накопила годочков. Ну, не то, чтобы я там была красивая, но все-таки у меня были отличные случаи. Но замуж я не пошла.
Не пошла?
Нет.
Почему?
Потому что выше всего я ставлю мою свободу, сеньор.
Свобода, свобода, это же великое сокровище.
А свобода. Сколько людей так глупо ее теряют, ваш сеньор?
Ну, со мной этого не случится, без дураков.
А вы уже женаты, ваш сеньор?
Кто, я? Нет? Упаси, нет. Боже, нет.
Ах, как хорошо, как хорошо. Оставайтесь таким всегда. Женщины. Ну да ладно, мне это не пристало говорить о них плохо.
Слушайте, ведь вы же первая в мире женщина. От которой я слышу такие речи.
Мы, хозяйки, в своих гостиницах видим и слышим много чего такого. И по правде сказать, сеньор кавалер, ведь я же понимаю людей, которые боятся нашей сестры.
Черт возьми, это забавная она, а?
Ну, с вашего разрешения я иду.
А вы что, торопитесь уже уходить, да?
Да нет. Мне просто не хочется быть вам в тягость, сеньор.
Нет, наоборот, оставайтесь.
Да?
Вы развлекаете меня.
Ну вот видите, сеньор Кавалер, вот так я и со всеми. Поговорю с ним несколько минут. Я же веселая, ну, наговорим так, всяких разных глупостей, но чтобы немножко их позабавить, понимаете? А они, ну, ни с того и ни с сего, начинают думать, и давай за мной волочиться.
Вот никогда не мог этого понять.
Вот я и говорю, вот тебе и твердость, вот тебе и мужская выдержка.
Да, ну, да какая там к черту твердость, просто мягкотелый, людишки.
Ну, вы знаете, сеньор Кавалер, вот вы сейчас рассуждаете, как настоящий мужчина. Вот. Дайте мне вашу руку.
Руку? А зачем это вам моя рука?
Ну, удостойте, прошу. Ну, посмотрите, у меня чистые руки, сеньор.
Ну, вот, пожалуйста, вот вам моя рука.
Первый раз в жизни мне выпадает честь пожать руку настоящему мужчине.
Ну, хватит, хватит, хватит. Довольно, да довольно же. Ну.
Вот что, сеньор, вы знаете, что если бы я вот точно так же взяла бы руку одного из этих двух мышиных жеребчиков, каждый бы из них подумал, что я без ума от него и потерял бы голову. Им я не позволю ни одной самой маленькой вольности за все золото мира, сеньор Кавалер. Ведь они же не умеют жить. Ну, посмотрите, какая приятная вещь, свободный разговор. Без наскоков, без хитростей, без разных там этих самых дурачеств. Если вы меня простите, моя смелость, ваша милость, но если вам угодно будет что-нибудь приказать... Приказывайте, без стеснения. Я буду внимательна к вам так, как не была никому на свете.
Вы становитесь пристрастны ко мне. Почему бы это?
Потому что сеньор Кавалер, помимо ваших достоинств и вашего высокого положения, ведь я же могу поговорить с вами свободно, сеньор, что вы не поймете дурно моего внимания и будете смотреть на меня только как на служанку и не будете мучить меня этими разными притворными претензиями и вздорными глупостями.
Черт возьми, да в ней есть что-то такое, только я не пойму, что.
Клюет понемножечку.
А если у вас есть какие дела, вы, пожалуйста, не теряйте времени со мной.
Да, сеньор, я сейчас пойду взглянуть, не нужно ли чего-нибудь по дому. Ах, сеньор Кавалер, вот дом, это и есть моя любовь. Дому я даю все свое время. Так вот, если вам угодно будет что-нибудь приказать, я пришлю к вам своего лакея.
А если вам что-нибудь такое понадобится, ну что ж, пожалуйста, пожалуйста, я буду очень рад вас видеть.
Видите, сеньор, дело в том, что я никогда не захожу в комнаты к жильцам, но к вам... Я, пожалуй, зайду кое-когда.
Ко мне? А почему?
Потому что, сеньор Кавалер, вы мне очень и очень нравитесь.
Я нравлюсь?
Да, нравитесь, потому что вы не распускаете слюни, как все.
А-а-а.
Потому что вы... Не из тех, которые влюбляются. Пусть мне отрежут нос, если до завтра он не будет влюблен в меня по уши. До свидания, сеньор. Ну, развлечение кончено, пора заниматься делами. Надо поскорее приниматься гладить, а то белье пересохнет. Побритье!
Сеньора?
Фабрицио, сделайте мне удовольствие, принесите мне горячую тесту.
Слушаю, сеньора.
Простите, что затрудняю вас.
Нет, пожалуйста. Пожалуйста, раз я ем ваш хлеб, я обязан вам служить.
Стойте, вы вовсе не обязаны служить мне в этих делах. Но я думала, что вы для меня все сделаете охотно, и я...
Да
ну, хватит, больше ни слова.
Да я готов для вас достать ум с неба. Только я вижу, что все у нас пошло прахом.
Прахом?
Почему прахом? Разве я проявила по какой-нибудь неблагодарности?
Сеньора-зяйка, вы не снисходите бедным людям. Вас все тянет к важным господам.
Глупенький мой. Ох, если я могла сказать все. Но хватит, хватит, больше ни слова.
Но я видел собственными глазами.
Ну, живо, живо. Иди же за утюгом.
Что ж, послужу, да недолго.
Ох, уж эти мне мужчины. Чем больше их любишь, тем хуже.
Что вы сказали?
Пойдете ли вы за утюгом, наконец?
Ну, ничего не понимаю. То потянет меня вверх, то швырнет вниз. Ничего не понимаю.
Нет, дурашка, будешь служить мне и спрячешь в карман свои паршивые обиды. Смехом, как все мужчины, и танцует под модутку. И этот милейший сеньор кавалер прежде до смерти ненавидел женщин, а сейчас захочу какую угодно заставлю выкинуть глупость.
Вот она. Не хотела идти. Взудил дьявол.
Явился дрочек.
Мирандолина.
О, сеньор кавалер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А я немножко обижен на вас.
За что, сеньор?
Ну, почему вы не хотели взять тот маленький флакончик, который я вам прислал?
А зачем он вашему мне нужен?
Ну, так пригодился бы на что-нибудь.
Я слабый сеньор кавалер, не подвержена обморокам. Никогда в жизни со мной не случилось того, что случилось с вами.
Милая Мандолина, неужели я причина этого злосчастного происшествия?
Боюсь, что именно вы.
Я? Неужели?
Да? Вы заставили меня пить. Это проклятое бургундское, мне стало нехорошо.
Как возможно?
А вы что думали? Вот больше никогда не приду к вам в комнату.
Больше не придете в мою комнату. Не придете. Ну, приходите, останьтесь довольны.
Утюг совсем остыл. Фабрицио, если другой утюг готов, давайте его сюда.
Возьмите пузырек, сделайте мне удовольствие.
Сеньор кавалер, я подарков не принимаю.
А как граф Альбафьорита вы принимали?
Это силком, чтобы не огорчать его.
Вот а почему же вы хотите огорчить меня?
А вам не все равно, что женщина доставляет им огорчение? Ну, ведь вы же, кажется, не выносите женщин.
Милый Мирандолин, ну теперь-то я этого уже не могу сказать.
Сеньор кавалер, в котором часу восходит новая луна?
Да я же изменился не под влиянием луны. Это чудо совершил надо мной ваша красота, ваша неотразимость. Отразимое изящество. Смеетесь.
Вы хотите, чтобы я не смеялась? Вы издеваетесь надо мной. А вы удивляетесь, что я смеюсь?
Я издеваюсь над вами. Я издеваюсь над вами. Ну, возьмите же пузырек.
Фабрицио.
Возьмите пузырек, или я рассержусь.
Взбесился.
Вы берете или нет?
Взбесился совсем. Фабрицио.
Вот он я.
Ну, хорошо разогрелся.
Очень хорошо, сеньор.
А что с вами? Вы какой-то смущенный.
Да нет, ничего, сеньор. Хозяйка, ничего.
Что, вам нехорошо?
Слушайте, дайте мне другой утюг, ой, если вы хотите, чтобы я его поставил на огонь.
На самом деле, Фабрицио, да мне кажется, что вам немножко не здоровится.
Да дайте же ему утюг, пусть убирается отсюда к чертовой матери.
Нет, нет, сеньор Калер, вы знаете, что я очень люблю его. Это мой доверенный слуга. Возьмите его, мой милый, поставьте его.
Сеньора, хозяйка.
Ну, живо, живо, живо!
И жизнь. Чувствую, что больше не могу.
Сколько любезностей со слугой.
Что вы этим хотите сказать, сеньор?
Увидеть нетрудно, что вы увлечены им.
Что? Я увлечена лакеем?
Конечно.
О, хорошенький комплимент, сеньор. Я, слава богу, не страдаю дурным вкусом. Ох, если бы я захотела влюбиться, я бы не теряла своего времени так глупо.
Вы же достойны любви короля.
В новый или пико?
Перестань шутить, давайте говорить серьезно.
Ну, говорите, я...
Ну, бросишь на минуту ваше глаженье.
Простите, мне необходимо выгнать это белье до завтра.
Значит, вам белье важнее, чем я?
Конечно.
Вот как? Вы сознаете?
Еще бы. Этим бельем я буду пользоваться. Ну? А как у меня толк от вас?
Да ведь вы же мной можете располагать, как вам заблагорассудится.
Ну да, ведь вы же не выносите женщин.
Мирандолина, вы от мужчины совершенно достаточно. Я уважаю вас. Я уважаю таких женщин, если это вообще существует. Я ценю вас, люблю, умоляю о сострадании.
Так мы и запишем.
Пожалуйста.
Не трудитесь, пожалуйста.
Достойны того, что вам служили. Опять смеетесь.
Опять издеваетесь.
Ну, больше не буду.
Так я вам думаю.
У меня закружилась голова.
Вот вам ваша мелиссовая вода.
Черт, Мелиссовую воду. Люблю вас. Мирандолин, я люблю.
Ой, простите, простите, это я не нарочно.
Ничего, ничего, вы обожгли меня куда сильнее.
Где же это еще?
Сердце.
О, Фабрицио, утюг.
ради бога, не зовите его.
Вот и мило. А если мне нужен другой?
Я вам позову моего слугу.
Смотрите куда.
Не зовите, иначе я размочу ему голову.
Что же, по-вашему, я не могу звать своих слуг?
Зовите кого-то. Его я ненавижу. Я его видеть не могу.
Сеньор Шавалер, кажется, что вы слишком много себе позволяете.
Ой, больше не могу.
Хорошо. Пойду на кухню, доставлю вам это удовольствие.
Нет, нет, не уходите.
Вот это мне нравится. Я не могу звать, кого мне хочется.
Зовите кого другого, я ненавижу. Я его ревную.
Он бежит за мной, как собачонка. Никогда в жизни никто не смел мне отказывать.
Я же не приказываю, я прошу вас.
Что вы хотите?
Любви, сострадания, жалости.
Человек, которому еще утром были противны, женщины сейчас молят о любви и сострадании.
Да.
Слушайте, этого не
ну, честно.
Быть этого не может.
Ну,
не верю это. Вот тебе. Издыхай, отливай, учись презирать
женщину. Мирандолина, вот теперь я понял, что такое любовь. Мирандолина, Мирандолина, Мирандолина.
Спектакль «Забавный случай» Гальме представлял из себя очаровательное, грациозное воплощение милой, лукавой, теплой человечности в легком комедийном плане. Радость жизни поет, искрится, звенит в простодушном, наивном и одновременно театрально затейливом спектакле. Вот сейчас, как бы танцуя, приближает Филиберт. Замечательно исполнял эту роль Борис Юрьевич Оленин. Филиберт наивно полагает, что выдает замуж за французского поручика дочь своего конкурента Констанцию, а на самом деле отдает свою дочь Жанину и оказывается в нелепейшем положении.
Я был неправ, сомневаясь в моей дочери, но зато мне приятно, что теперь я еще больше в ней уверен. И
правда, она могла попытаться обманул.
Едва ли она такая хитрая. Она дочь отца, который любит правду и не умеет притворять даже в шутку. А потом все, что мне здесь говорила. Это вполне разумно. Поручик. Может быть, увлечен Констанцией. Может, может. А этот гордец, это ее отец. Считает его, видите ли, партией недостаточно блестящей, чтобы удовлетворить свое тщеславие. А я, если смогу, попробую стать посредником и устроить эту свадьбу. С одной стороны, немного знатности без состояния, а с другой, немного случайного богатства. То и другое уравновешивается, и обе стороны будут выгоднее.
Барышни тут нет.
Только что ушла.
Твое разрешение.
Эй-эй-эй-эй.
Да.
Куда это так скоро?
За барышни.
Зачем?
Барышня ее спрашивает.
Это кто такая?
Мадемуазель Констанция.
А же... Как? Мадемуазель Констанция здесь?
Да, барин. Я думаю, что она недаром пришла в такой необычный час.
Ничего, ничего. Я знаю, что... Ничего, ничего. Я знаю, что недаром, когда у него... Что такое? Что такое? А ну, пойди-ка сюда. Передай, пожалуйста, мадемуазель Констанции, что я прошу ее сделать мне удовольствие и пожаловать сюда, прежде чем к моей дочери. Ступай, ступай, ступай. А что, офицер наш дома?
Нет, парень, он вышел.
Как только придет, проси его тоже сюда. Ступай, ступай.
Барышня, а что вы думаете, поручик сегодня уезжает?
Ничуть не бывало.
Правда? Ой, ведь он еще так слаб, что если поедет, он погубит себя окончательно.
Ничего, ничего, останется и... Сейчас, сейчас. И выздоровели.
Ой, как слышно, у вас есть большая жертва.
Ты не уедешь, но его останется.
Барин! Можете вернуть ему здоровье?
Я? Значит, ты знаешь, чем болен наш офицер?
Я все знаю. А вы, барин, тоже знаете?
А я все знаю.
А кто вам сказал?
Кто? Моя дочь.
Правда?
Чего ты удивляешься? А что, разве у дочери могут быть секреты от отца?
Наоборот! Она отлично сделана!
Вот мы и будем лечить его.
Да, а что, в конце концов, это честная любовь.
Ну, конечно, это вполне честная.
Да, и наш поручик прекрасный человек.
Ну, что ты говоришь, он прекраснейший.
А вот одно нехорошо.
А что такое?
Небогатый.
А хорошее приданое поправит его положение?
Вот. Раз отец согласен, о чем разговор?
Ну, отец, у которого на свете одна только дочь, которая может устроить ее прилично, но он не откажет ей ни в чем.
Да благословит вас Бог! То, что вы говорите, вполне достойно такого благородного человека, как вы.
Ну, вот.
Я страшно рада за поручика и за барышню. Ой, а больше всего, конечно, за самую себя. Раз мой милый Господь остается со мной!
А что же, хорошие дела всегда, в конце концов, вызывают похвалу. И всякий, кто не лишен разума, их признает и одобряет.
Спектакли «Дали неоглядные» по пьесе Николая Версты. Театр обращается к жизни современной деревни, к сложным процессам, происходящим в ней. «Дали неоглядные». Поэтическая, задушевная нота звучит в самом заглавии пьесы. Эпизод за эпизодом утверждает мысль о том, что бережное, внимательное отношение к людям пробуждает в них большие силы, что объединенные в дружный коллектив люди способны на многое. Сцена из первого акта, начинающаяся с авторских размышлений о судьбе главного героя спектакля Матвея Ивановича Хижнякова. Секретарь райкома Ракитина везет его в отстающий колхоз «Крутые горы», куда Хижняков рекомендован председателем.
«Крутые горы» предстали перед нами к вечеру. В глубокую лощину с обрывистыми обнаженными откосами почти отвесно спускалась дорога. На дне лощины и поверху откосов беспорядочно разбегались избы с хохластыми снежными шапками. На самом верху Крутогора торчала полуразвалившаяся колокольня. Кое-где шумели ветлы, да топорщились из-под снега кусты, не то сирени, не то акации, и я подумал, что зимой снег смягчает эту безрадостную картину. Но весной... Громкие голоса прервали мои размышления. С моста, перекинутого через лощину, к нам спускались Ракитина и плотный низкорослый человек, в котором Хижняков признал председателя колхоза Степкина.
Да кои поужинают, кои скотину накормят. Раньше 9 не соберутся. А,
послышите, Матвей?
Да успеешь меня похоронить.
Ну, ты сам себя похоронил в литровой бутылке. Ну ничего, вот поработаешь рядовым колхозником, так позабудешь о забегалах.
Эх, испужала. Я в руководстве всего 5 годов.
До войны-то ведь богатейшее хозяйство было, а, Матвей?
Да. А что, я что ли колхоз разорял? Я тут 12-й по счету председатель.
В чем дело? В чем дело, я вас спрашиваю?
Это, видать, коровы с утра не поены.
Кем не поены?
Известно кем, лодырями с фермы. Вон они идут.
Опять на народ валить. Да где же это видано, чтобы русский человек издевался над скотиной?
Я тоже русский человек.
Подлый ты человек. Товарищи женщины, ну неужели нельзя поить скотину вовремя?
Да сколько раз Степкину было сказано?
Да я тут при чем, Пелагея? У меня заместитель по животноводству имеется. Вот Косачева.
Нет, точно, нет, точно. Чувак.
Ну что тут стоишь? Иди вот там, где мальчик.
Сиди. Когда Пелагея винишной фермой заведовал, другие порядки были.
Правильно, Паша. А Степкин ее в шею. Непокорная, мол.
Ну ты молчи, Настасья.
Да.
Сердце кровью обливается, Анна Павловна. Ведь это же срам. Земля поискать такой. Машин в полях полно, а урожай избираем старозаветные. Миллион долгу на шею. А трудодень 500 граммов. До 2 гривен деньгами.
Правильно, правильно, Орех, говоришь. И еще за скотину скажу. Ведь каждый день долбим Попову.
Кому долбишь?
Тебе, тебе, Попов, долбим. Где рацион, кормление? Почему скотина дохнет? А он в одно ухо впустит, в другое выпустит.
Спасибо за критику, Пелагея Ильинична, спасибо. Мало горячих веников пробовал, прямо скажу. Я колхозный зоотехник. А критику и самокритику у себя на ферме не поднял на должную. И потом принципиального руководства, скажу прямо, не ощущал. Не ощущал. А без руководства я куда? И не туда, и не сюда. Вот вы теперь нами призаймётесь, будет руководство. Будет и работа. Да-да, семимильными шагами взобьемся, товарищ.
А почему мне ироды крышу до сей поры не перекрыли?
Видал, и Марфа заговорила.
Ох ты, Марфа, опять скандалишь. А почему такое делается, ироды? Крышу мне, вдове Горькой, не крою.
Почему же?
Пашку мою замуж. Не берут! Твоя мать, мол, сплошница! Все село пересплочило! А в чего смотрит партийное руководство? Почему дозволяет такое надругательство? Надо мной сиротинство!
Еще прими в расчет, Анна Павловна. Вот в колхоз каждый день из райцентра пуд бумаг шлете. То ли на них отвечать, то ли самому коров поить, кормить.
Да скотина ли тебе, сукин ты сын?
Что?
Ведь вот ты-то каждый день напиваешься. За подводу, чтобы самому с поля привезти, дай ему литр. За лошадку, чтобы коров спахать, литр.
Я не знаю.
Помогатель.
Никита Стришнев высказал желание.
На собрании скажешь, Никит Петрович.
А Стришнев сейчас желает. Иди то, чего колхозу труба, что у меня мы причинны, а вот он окаянный, Степкин. Но Стришнев ведь он обратно высказал. Должность у Степкин дюж нервная, от того и пьешь.
От того пьешь!
Здорово ты его отрекомендовал.
Ну что вы на Степкина-то навалились? Ну правильно, виноват, да он ли один? А начальство? Скажем, наш районный председатель Астахов ведь всюду со своей указкой лезет. Когда сеять? Что сеять? Где сеять? На все указ! Эй, голос, словно мы в земле меньше начальства понимаем.
С этим покончено. Ферапонт, милый, навсегда. Товарищи, вот мы сейчас с вами выберем нового председателя и...
Боягу не желаю! Из своих председателей хотим!
Кого?
Стришнева!
Товарищи, собрание еще не началось, а вы уже председателя выбираете.
Ну, горячаться.
Пойдемте в избу читать.
За мной. Анна Павловна,
товарищи, вам трудно. Я это очень хорошо понимаю. И можно много об этом говорить. Но не все то мудрено, что переговорено.
а то, что недоговоренно. Правильно? Немало в нашей области колхозов, где людям живется привольно. Но ведь и те колхозы не сыром по маслу катились. Хочешь есть калачи, так не лежи на печи. Товарищи, вот вы все, там Настя, Пелагея, товарищ Орев, Ксения Ивановна, Ферапонт Нилович, ну вы возьмитесь дружно и бьюсь об заклад с кем угодно, ну, вот даже с вами, товарищ Трежнев, что через год вы не узнаете своей артели.
Правильно она говорит. Правильно, это правильно.
А вот насчет этого Степкина и других дармоедов. Вы только пальчиком пошевельните, и их как ветром сдунет.
Ракитина вызвана в обком партии.
Зачем же это пожаловала?
Воевать.
Воевать? С кем?
С Астаховым.
А ну, воюй.
Нет, Алексей Ильич, здесь без вас не обойтись. Слишком долго мы его терпели.
Да. Ну что ж, подумаем. Слушай-ка, Анна Павловна, там, понимаешь, какая-то возня идет вокруг Хижнякова. Тебя поминают.
Вопрос этот деликатный, Алексей Ильич. Не в обкоме об этом говорить. Но раз уже зашел разговор, скажу попросту. Жалею Хижнякова, верю в него, люблю его. Что? Ну и что?
Да ты что, ты что? Ты что, никак совсем рехнулась? Как я так люблю его? Ты же замужем. Чем же это у вас кончится?
Как чем? Разводом.
Как разводом?
А вы только, пожалуйста, не кричите на меня, я ведь не глухая. И не надо нервничать. Вроде как будто я собираюсь разводиться с вами, а не собственным мужем.
Ну, ведь ты же секретарь райкома партии. Что же это получается такое? Секретарь райкома бросает мужа? Это же срам.
А жить с тем, кого не любишь, ненавидишь, презираешь, это не срам? А если этот пьяница, бездельник петлей на моей шее сидит, что же мне из-за него свою жизнь кончать? На счастье крест положить?
Ведь ты же партийный руководитель, пойми, шум пойдет.
А шум уже идет, Алексей Ильич. И я знаю, кем он пущен, Астаховым. Да он готов меня и Хижнякова живьем сожрать. Это ничтожество, лишь бы за место свое удержаться, к которому прирос. Да что там? Вы знаете, Алексей Ильич, если вот этот самый Астахов или кто другой Хижнякова пальцем тронет, голову оторву. Да ты... И против вас пойду, если вы за Астаховыми поплететесь. До конца пойду, понятно? Потому что такого человека, как Хижняков, поискать.
Поискать? А ты вот эту вот газету читал?
Ой, да ложь это.
Ложь? Слушай, а письма ты читала?
Какие письма?
А вот эти вот, от колхозников.
А кто их пишет-то?
Сейчас, вот Попов, Косачева, Марфа Тяткина.
Алексей Ильич, да это же все обозленные люди. Их из колхоза выгнать хотели. Да что там письма? Вы помните, Алексей Ильич, когда вы Хижнякова в Крутые Горы посылали? Ведь колхоз-то позорным пятном был в области. Там люди веру в себя потеряли, думали им света не дождаться. А сейчас люди расцвели, силу свою почувствовали. А кто это сделал? Хижняков! Ведь вот почему я драться-то за него буду.
Хорошо. Хорошо, вот ты мне все про Хижнякова рассказала. Очень хорошо. Но ведь сама говоришь, люблю его. А у любви иной раз глаза-то слепые.
Ну что же по-вашему получается? Если любишь человека, значит за него уже заступиться нельзя.
Да неудобно тебе, неудобно, понимаешь?
А смотреть, когда человека уничтожают, по-вашему, удобно, да?
Вот это правильно, между прочим, да. Я сам за это возьмусь.
Ну чего ж ты ко мне раньше-то не пришла, а? Ну пришла бы, посоветовалась, растолковала бы мне все, открыла бы душу.
А почему бы вам к нашему брату с душой-то не подойти? Да и спросить часом, что у нас на сердце-то? кроме хлеба и коров. Вам бы только лыка с нас драть.
О, что ты говоришь-то? А, самого, понимаешь, голова-то. Ну, если бы знал я все, что у вас там происходит. Ну, честное слово, все бы сделал, чтобы была ты счастлива.
Ой, Алексей Ильич.
Чего?
Ой, Алексей Ильич.
Ну, чего ты? Ну, что ты? Что я? Что, совсем пень, что ли, засохший?
Алексей Ильич, ну, миленький.
Вот что. Вот что, Анна Павловна. Нам с тобой вдвоем это дело не решить. Поедем в колхоз и спросим, что народ об этом думает.
Правильно. Ой, Алексей Ильич, так я теперь вместе с вами горы сворочу.
Поехали.
По мотивам современного датского драматурга Сендербю, модернизировавшего аристофановскую Лизистрату, Назым Хикмет и Виктор Комиссаржевский написали: в спектакле сплавлены героика и гротеск, лирика и буфонно-фарсовые краски, последние в той его части, где театр издевается над яростным поджигателем войны, самовлюбленным диктатором, президентом некоего государства. В государстве этом вспыхнул бунт женщин за мир против войны. Во главе восстания одна из популярнейших в стране актрис Мюкелене, в прошлом любовница президента. Последняя назначает экстренное заседание кабинета министров для того, чтобы расправиться с восставшими. Чтобы помешать этому, Мюкелене по телефону приглашает президента к себе, намекая на возможность любовного свидания. Президент, у которого свои планы, соглашается прийти к Мюкелене и, кое-как одевшись, потому что женщины уничтожили весь запас его брюк, пускается в опасный путь.
Мадам сказала, чтобы вы привели меня сюда? Вы в этом уверены?
Да, да, господин президент.
А где же она сама?
Мадам принимает ванну вот здесь.
Здесь? Она там. Боже мой, боже мой. Благодарю вас. Идите, идите. Это невероятно. Что заставило Мюкелена пригласить меня к себе? Ну, вы знаете, меня это устраивает. Когда-то вожаков восстаний казнили на плахе. Так обезглавливали движение. Но ведь это можно сделать и гуманнее, и приятнее. Как для палача, так и для его жертвы. С предводительницей этого бунта стоит только провести часок, и все сразу будет кончено. Идея будет скомпрометирована безвозвратно. Так, до заседания кабинета осталось 2 часа. 2 часа. Ну что же, я думаю, что этого времени мне хватит, чтобы обезглавить движение. Итак, смелей, президент. Хитрей, президент. Я здесь, дорогая.
А, ну подожди немного. Я сейчас выйду. Там на столике есть виски, джин и неплохой мартини.
Ясно. Хочет со мной договориться. Идет на компромисс. Обезглавить, обезглавить. Твой джин великолепен, дорогая.
Виски не хуже. Попробуй. Я получила несколько бутылок в подарок от датского принца.
Гамлета! Скажи мне, скажи мне, твое вино не отравлено, как в финале этой затрепанной пьески?
Ну, если бы я даже собиралась тебя убить, то уж во всяком случае я бы это сделала не глупее Клеопатры.
Боже мой.
Ты, конечно, помнишь, что великая царица убивала своих любовников только на рассвете, после того, как они провели с нею ночь.
Боже мой. Боже мой, дразнит меня Клеопатра. Что? что ей нужно? Если бы я понял, что ей нужно. Но ничего, ничего, что бы здесь ни произошло, она не добьется от меня никаких уступок. А у тебя здесь очень мило.
Да?
Да. Моя жена в сущности никогда не понимала, что такое уют любви.
А твоя новая крошка понимает?
Ну хорошо, но ей тоже далеко до тебя.
Бедный, бедный президент.
Боже мой, Николена, годы прошумели над тобой, как вода. Они освежили тебя, как душ. Они сделали тебя еще более прекрасной.
Я очень рада тебя видеть. О, я очень тронута, что для визита ко мне ты, кажется, надел свой самый парадный костюм.
А? Я знал, что ты примешь меня здесь.
Помнишь, ты когда-то сам любил сушить мои волосы.
Я ничего не забыл, дорогая.
Да?
Да, ничего.
Как хорошо, что Инесс вовремя меня предупредила. Посмотрим, как он проведет свое историческое заседание.
Микелен, выпьем за то, чтобы никогда ничего не забывать. И чтобы все повторилось снова.
Ты что же, хочешь, чтобы мы с тобой стояли, как на приеме в посольстве? Я не знаю, как ты, но я не любительница подобных мизансцен. Давай сядем.
С наслаждением.
Мы сделаем помягче свет.
Блестящая идея.
Вот так. Теперь выпьем. Себе. Еще. Налей себе.
О, я боюсь. Достаточно.
Нет. Еще. Себе.
Я не могу. Я всегда любил твои руки, Миколен. Ты помнишь, каждый твой пальчик мы называли по имени птички. Помнишь? Этот фазаном. Этот куропаткой. Это цыпленка, это утка, а вот мой самый любимый рябчик. Боже мой, я так любил его мягкое нежное мясо.
Мне больно. Ой.
Я всегда любил твое лицо, Миколена. Ты помнишь, твою шею мы называли бананом, а твои губы...
Дай мне, пожалуйста, сигарету.
Что? Вот она.
Где же моя зажигалка?
Черт, я не знаю.
Кажется, я оставила ее в гостиной.
В гостиной? Бегу.
Нет, в кабинете.
В кабинете?
Нет, в столовой.
Сейчас посмотрю.
А может быть, она где-нибудь здесь?
Ты что, издеваешься надо мной?
Что ты, мой любимый, мой желанный, мой неугомонный?
Да, я неугомонный, я желанный. Черт, ну где же эта проклятая зажигалка?
Ах, где она? Вон она, кажется, лежит, ваша... Превосходительство.
Слава богу, ну закуривай. Ой, что ты делаешь?
что ты делаешь? Я с ума схожу!
Микелеве, я с ума схожу!
Ты нетерпелив, президент. А где же моя пепельница?
К черту пепельницу! К черту все! Я неугомонный, я желанный. Я первый мужчина в государстве. Ты понимаешь это? Я жизнь, я смерть. Судьба моей страны в моих руках. Судьба Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки.
И Америки тоже.
Латинской Америки в моих руках. А тут какая-то ничтожная актриса, какая-то мизистрата. Моя подданная, моя бывшая любовница, моя избирательница осмеливается водить меня за нос. Не позволю.
Боже. Убери, убери револьвер, убери, убери револьвер.
Что, испугалась? Испугалась. Ну так что же? Ах да, я с ума схожу, Микелеве.
Ну дай же мне все-таки мою пепельницу.
Ну где твоя пепельница?
Кажется, я оставила ее... Ванна!
Лечу!
Лети!
Ну, где же пепельница? Я не вижу никакой пепельницы.
Ищи лучше. Ну, заседание состоится без главы правительства, то есть совсем не состоится.
Тут ничего нет! Открой! Ты забываешь, кто я?
Ты желанный, ты неугомонный, ты жизнь, ты смерть, ты великий президент, и ты не проведешь сегодня заседание Совета Министров.
Ты забываешь, кто я?
Ты пьяный мужик, запертый в ванной комнате Лизистратой. Если мы уступим им в сражении, то мы не женщинами будем, трусами.
Есть спектакли, воздействие которых на зрителей определяется не аплодисментами, не вызовом актеров, не шумными дискуссиями в антракте. Оно в настороженной, взволнованной тишине зрительного зала, в напряженные мысли, светящиеся в глазах зрителей, в глубокой внутренней работе, происходящей в их душе, писала пресса того времени о спектакле «Нашествие» по пьесе Леонида Леонова, поставленном в 1943 году. Спектакль говорил о глубоком единстве всего советского народа в годы Отечественной войны. Война пришла в Россию. Война пришла в дом врача Таланова. Немцы в городе. К Таланову приходит городской голова Фаюнин. Эту роль блистательно исполнял Василий Васильевич Ванин.
Вы, конечно, по делу ко мне, господин Фаюнин.
Угадали. Второй день стремлюсь задушевно поговорить с вами, Иван Тихонович. Сядем, Иван Тихонович. А? Старики... А стоим ровно на дуэли.
Я слушаю вас.
Где пешком, где опрометью, а светлый день грядет. Уж скоро, снявши шапки, у ворот святых Спасских войдем мы с вами в самый Архангельский собор и падем на плиты и восплачем изгнанники рая. Иван Тихонович, в Кремле давно не бывали?
Давно.
И я тоже все собраться никак не мог. Сперва-то я, знаете, скитался, потом в одиночестве томился, а затем строительством и занимался в горах. А кто я? Виноват, Иван Тихонович, виноват.
Мне непонятно. Чем я вызвал такое доверие ваше?
Сходности судьбы с Иваном Тихоновичем. Милости не под прежних, мы оба с вами не отягощены. Сынки наши, может, на одних нарах в казенном доме спали.
Вы покороче, покороче, я понятливый.
Слушаюсь. Слушаюсь, Иван Тихонович. Иван Тихонович, сегодня утречком опять четверых нашли. И все одним подчерком в бочок заколоты. И с записочкой «Добро пожаловать». Следовательно, остался в городе один какой-то шутник. Андрейкой звать его. Андрейкой. Кто бы это мог быть такой? Хоть бы фотографию взглянуть. Что это за баба бесстрашная?
Фотографией не занимаюсь. Андреев знакомых не имею. Все больше Иваны. И сам я тоже Иван.
Иван Тихонович, теперь неповинные пострадают. Ну, сам ты вибель отходчив, но ведь с него шпуры требует. А шпуры этот... Иван Тихонович, известно вам, что такое дьявол? Так вот, этот господин шпуры этим самым дьяволом кровь у себя в управлении, как тряпкой, каждое утро... Вытирает, выдрит, выжмет насухо и сушиться на веревочку повесит. Да-с. А уж чего бы казалось бы этому Андрейке-то руками махать. Можайск-то пал, уж в подзорную трубу на Архангельском соборе воробьев видать. Иван Тихонович, убедили бы вы его приличном свидании, чтобы он скрылся от греха и не мутил бы нашего города.
Это кого же убедить? Шпуры? Дьявол или самый Архангельский собор?
Нет, а Андрей-то этого самого.
На площадь, что ли, выйти? Кричать, пока не услышит.
Да разве так назовешься? А вы черканите ему письмишечко, чтобы он пришел по срочному делу. Кокорочкин-то так полагает, что адресок вам его непременно известен. Вот и повидаетесь заодно.
И опять не туда вы забрели, Паюнин. В должности этой я никогда еще не состоял.
Это в какой же должности?
А вот в должности палача. Не справиться мне. Силы нет. Тут, знаете ли, веревочку нужно намылить и труп на плече оттащить.
Ах, жаль, жаль. Боюсь, больно Кокорошкин кругом вьется. Снюхается с Масальским, и из зубов ведь кусок вырут. Иван Тихонович, ну это ведь не к спеху, можно и завтра. Подумайте, Иван Тихонович, подумайте насчет Андрея-то. Хотя, возможно, мы ведь сегодня вечерком, может, и сами его увидим. Но политически важно, Иван Тихонович, чтобы это исходило от вас. А ведь ловко придумал, да, Иван Тихонович, правда? Ловко. Добро пожаловать и в бочок. Шпуры так распалился. Даже искры из глаз летят, когда эти словца-то услышат.
Я устал. Я от вас устал, Фаюнин.
Лечу, Иван Тихонович, лечу. У меня и тоже дела. Мне еще в управу надо потом мертвяков немецких хоронить. С жителями совещания. Ах, дела. Ну-с, Иван Тихонович. Ау, Федерзейн. Что значит, будьте... Здоровенький господин Эскулапс.
Обезьяны. Ух, обезьяны.
Близится поражение фашизма. Фаюнин опять приходит к Талановым, у которых под именем их сына Федора Ивановича скрывается партизанский руководитель Андрей Колесник.
В баньку, что ли, собрался, сынок?
Да, уходить мне пора. Засиделся я в отцовском доме-то.
А ты посиди со стариком напоследок, Федор Иванович. Поближе сядь.
Поймали, слыхать, злодеет. Что ж ты не радуешься-то?
Задумался я, Федор Иванович, задумался. как отступали красные. Я эдак при обочинке стоял. Тишина, кашлянуть страшно. Они идут, идут. Не то зубы знаешь, не то снег под лыжами поскрипывает. Тут соскочил ко мне паренек один в шинелке молоденькой. Обнял, дыханием обжег. Не горюй, говорит, дедушка, не горюй, русские вернутся. Русские всегда возвращаются. Как полагаешь, сдержит свое слово паренек?
Да ведь тебе виднее, Николай Сергеевич. Не меня паренек-то обнимал.
И вспомнилось еще мне, как зайдешь, бывало, в дворницкую к родителю твоему. Запрягай Петруха рыженькую, а в пристажку сельбиянку возьми. Скинет он кафтанишко, кушаком опояшется ровно пламенем, так как вдаримся с ним вольны в самый ветер луговой. И мы Петра Колесникова не забежали к праздничкам обновки, малютчикам сластей. Ай, ты забыл, айонинские прянички.
Да ты с кем говоришь-то, Николай Сергеевич? Невдомек мне.
Бог тебя нонче спас. Бог и я, Фаюнин. Это мы с ним петелку с тебя сняли. Сдавайся, Андрей Петрович, ведь я тебя держу.
А куда ж мне сдаваться-то? И так уж в путине твоей сижу. Ну, сказывай, зачем звал?
Эх, в непогодную ночь мы с тобой встрелись. Какие деревата ветер ломит, оглянись. И мы с тобой в обнимку рухнем посереть людскому брелому. А может, полюбовно разойтись? А?
Да ведь так-то не выпустишь, хорь.
Милый, дверку сам открою. А как вернется паренек в шинелке, и ты мою старость приведишь. Не о фильме мечтаю. Нет, не до локонов, ни номи. А хоть бы конюхом, аль сторожем на складу. Мигни и уходи. Выход только здесь, в эту дверь, там не выйдешь.
Значит, бьют ваших под Москвой, русские-то.
Все, весна и жизнь лежат перед тобой. Нюхни, сынок, пахнут-то как. Хватай, прячь, дарма отдаю. Ночь ведь, ночь, никто не услышит нас. Сыми веревку-то с Ольги Ивановны, шаршавая.
Да. Вернется твой паренек Николай Сергеевич. Вернется.
Уж в обойме пуля твоя и в затвор вложена.
Предателей в плен не берут.
Думалось мне сперва, что обиду утолить на русском пожарище ищешь. Гордый три раза смертью за право мести заплатит. А уж ты все простил.
Нет тебя, Фаюнин. Ветер войны поднял тебя, клуб смрадной пыли. Кажется, тебе ты городу хозяин, а хозяин-то городу я. Вот я стою перед тобой безоружный, пленник твой, плечо мое болит,
и все-таки ты меня боишься. Трус даже в силе своей больше всего рассчитывает на милосердие врага. Вот я пойду, и ты даже крикнуть не посмеешь, чтобы застрелила меня в спину немецкой часовой. Мертвые мы еще страшней, Фаюнин. Ну, заговорился я с тобой. Мне пора, меня ждут.
Герой спектакля «В дороге» по пьесе Виктора Розова. Молодой человек, Володя, ищет свое место в жизни. Родители посылают его к дяде, герою партизанской войны. Но юноша не уживается и здесь. Он демонстративно уходит. Вслед за ним устремляется его двоюродная сестра Сима, надеясь вернуть парня. Но нет, Володя непреклонен. Сима становится его спутницей, и они продолжают путь вместе. Сцена из первого действия.
Смотри, как красиво.
Меня интересует не мир, а мое место в мире.
Честолюбия в тебе много.
А в тебе?
Во мне? Во мне ни капельки.
Ну и ничтожество. Без честолюбия человек мокрица и ничтожество. Вот ты маленькая, противная мокрица.
Я тебя сейчас по физиономии съешу.
А жила? Вот в следующий раз не болтай чепухи. Терпеть не могу, когда человек о себе говорит, я нечистолюбив.
Ну ладно, разговорился. Отец там, наверное, всю милицию на ноги поднял и ищут.
Ну и ничего, пускай поищут, полезно. А ты все-таки вспомнила своего родителя. Ничего, переживет. Он ведь у тебя из породы доисторического.
Вот тебе!
Аргументов не хватило.
Ты же знаешь, что я у них приемная дочь. Ну, хоть бы каплю так-то имел.
Что?
Что?
Слушай, я клянусь тебе, я ничего не знал об этом. Нет, это факт.
Ну, конечно. Отец нашел меня в 41-м году, когда мне еще и года не было. В Пинских лесах.
Так значит, ты мне не сестра?
Ой, сестра, не сестра, ну какая разница?
А чья же ты?
Да ты что?
Ну я спрашиваю, как тебя назвали тогда при рождении?
Не знаю.
Не знаешь? Так ты, может быть, Галя?
Нет.
Вера?
Нет.
Тоня?
Нет.
Ирина?
Нет.
Фёкла?
Ну отстань от меня, пожалуйста.
Ну скорее скажи, как тебя зовут? Ты никто, ты тайна, ты загадка, это же прелесть.
Ну вот, наелся и развеселился. Люди обычно, когда узнают, что я сирота, жалеть меня начинают, а ты?
Жалеть тебя? За что же? Просто от всех людей на земле такой тоской, такой скукой веет. А ты? Слушай, может, ты украинка, а?
Да нет, что ты.
Белорусская?
Нет.
Ну, на грузинку ты, пожалуй, не похожа. Во, ты немка. Да-да-да-да, понимаешь, это произошло в 44-м году. Немцы как раз в это время отступали. Они тебя в панике и бросили. Ты без имени, без отчества, без национальности. Ты просто человек.
Нет, я русская.
Откуда ты знаешь?
О, откуда, потому что все так решили.
Вот, решили. Людям обязательно нужно что-нибудь решить и в конце поставить точку. Конечно, это их успокаивает, не тревожит. Вот они сделали что-нибудь, точку поставили, и дело с концом. Все. А ведь в жизни самое интересное, это когда многоточие. Когда человек знает, что он в сущности ничего не знает. Вот тут-то становится интересно. И чертовски хочется жить. Верно, Луиза?
Ну почему?
А видимо потому, что все мы люди равны перед неизвестным.
Ох, разговорился ты что-то.
Да?
Да. Вон я около автобусной остановки видела объявление, что на строительство химкомбината требуется разнорабочий, надо поехать.
А как мы поедем?
Как? Автобусом, конечно, 6 километров.
Да?
Да.
Ну ладно, поедем работать. Аграфенно.
Ну, хватит.
Если попаду на чудеса, я без пользы и лестниц забираюсь в небеса. Позади меня дорога, впереди опять она.
Здрасте.
Здрасте. Дыми.
А я не курю.
Бросил.
Не начинал.
Ух ты, какие дорогие, а?
А я люблю деньги зазря тратить. Тут недавно премию получил. 200 рублей. И все сразу одним духом.
матери. Думаешь, зачем?
Зачем? Но...
Для смеха. Она там теперь бегает. Вовка-то мой ах, Вовка-то мой ох. Небось, на всю Таганку благо вести.
Ты москвич?
Беглый я.
Как беглый?
Совсем не додумаешь. Из дома я убежал, когда мне 16 лет было. Дурак, конечно. Взял в буфете батон, пачку сахара, и в чем был, в том и айда. Мне потом объяснили, что это ложной романтикой называется. Но я это тогда не знал. Вы не на стройку часом?
Туда.
Наниматься? Да. А что без багажа?
В дороге обокрали.
Скажи ты, вот паразиты, начисто.
Начисто, вот у него даже пиджак.
Ну ты не горюй, не горюй, экипируем. Специальность какая?
Пока еще нет.
Стаж зарабатывать, что ли?
Да нет, что ты, что ты.
А
мы на дорогу зарабатываем, путешественники мы.
Ах, путешественники?
Ну, да.
О, это другое дело. Жаль, что ненадолго.
Не можем.
А то устрою. У меня там все свои. Да, меня Владимир Пальчиков зовут. Слыхали?
Нет.
Нет.
Как? Хм, по местному радио передавали.
А, вот его тоже Володя зовут.
Тезка, значит, да?
Да.
А меня Сима.
Как тебя зовут?
Сима.
Ах, Сима тебя зовут.
Ну вот сяду между вами и загадаю желание.
Давай, давай. Я люблю женатых братцы, но скажу при всем при том. А я тоже у приятеля на свадьбе гулял. Шофер он, работает у нас, а живет вон там.
Не колдун я, не кудесник, но творю я чудеса. Я без привязи и лестниц собираюсь в небеса. Позади меня дорога, впереди опять она. Есть дорог на свете много, но у каждого одна. Дорога, дорога, дорога моя. Дорога, дорога, дорога моя. Я люблю женатых братцы, но скажу при всем при том, легче мне передвигаться в состоянии холостом. Не держи меня, родная, не расстраивайся, брось. Если с песни я шагаю, всюду я желанный гость. Дорога, дорога, дорога моя. Дорога, дорога, дорога моя. Вот с делами справлюсь мало, сдвинув дальние края. Правда, дел на свете много, работящий парень я. Позади меня дорога, впереди опять одна. Есть дорог на свете много, но у каждого одна. Дорога, дорога, дорога моя. Дорога, дорога, дорога моя.
Я тоже люблю путешествовать. С тем и бежал тогда. А попал на одну стройку, потом на эту. И чё-то некогда стало. Но я еще поеду. Обязательно поеду. Я хотел в Африку. В Африку, да, посмотреть жирафов на воле, страусов. Читал, что они быстро бегают и красиво, наверное. А может, я еще поеду? А что, сейчас многие ездят. Дорога, дорога, дорога моя.
В Африке тут дорога, недавно ядерное оружие испытывали. Бегают твои страусы. Задрав хвосты, деться некуда.
Да, паскудство.
Да и вкусы-то у тебя какие-то допотопные. Хм. Часто все граждане куда-то в космос, на Луну хлопочут, а ты...
Я знаю.
Но?
Только я на Луну не хочу. Что там? Холод, камень. Мертвая природа. Нет, мне у нас больше нравится.
Где это у нас?
На земле.
На земле?
На земле.
А что ж тут на земле интересного?
Все.
Все?
Все?
Все.
Все.
Веселый ты парень, веселый.
А ты, видать, грустный, что у тебя шмутки украли, да?
А?
Не горюй, экипируешься, наешься, сразу мировоззрение переменится, по себе знаю.
А я, между прочим, иногда бывал и сыт, и одет.
Да, жаль, прозевали автобус, а нам еще 6 километров топать.
Ого.
Подождем. Ноги не казенные. Наши машины отсюда с карьера песок возят. Подбросят, а?
Очень хорошо, потому что у нас на автобус денег нет.
Денег?
Да.
Подумаешь, денег. Вот они, грешные. Видишь?
А ты кем работаешь, а?
Я-то?
Да.
Верхолаз.
Ух ты, жутко.
А чё жутко? Нет. Самое главное не думать, что можешь упасть, убиться. Если такая мысль лезет тебе в голову, ага, не работник ты на верхах. Слезай на землю, меняй профессию.
Ну да, у вас пояса есть.
Не, но с поясами хуже. С поясами мало кто работает. С поясами все время цепляй, да цепляй, цепляй, да цепляй. Ну, так много-то не наработаешь. Привыкли. Самое главное все-таки не думать.
А вот я бы обязательно подумал.
Зачем?
А просто выяснить, смелый я или нет.
Нет, ты все-таки определенно в грустях ходишь. Знаешь что? Залез бы ты к нам на верхотуру, глянул. А когда далеко глядишь, мелочи как-то не беспокоят.
Да.
Ну, вон и автобус, поехали. Моя смена в 6 часов, а?
Ну, поехали.
Поехали.
Ну, пошли.